Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу «Продолжение следует» у микрофона Арина Висолаускас. Сегодня предлагаю вашему вниманию 15-ю часть повести «У последней черты». Читает Денис Сикаев.
Олли решительным шагом направился к лифту. Джейк поспешил за ним. Через минуту они уже были в архиве. Хорошенькая ассистентка уже складывала две свежие копии полицейского отчета в большой желтый конверт. «Вы как раз вовремя», — улыбнулась она Олли. «Джина, ты прелесть. Правда же, Джейк?» «Конечно, без сомнений». «Это же моя работа, мальчики. Главное, не забудьте про меня, когда раскроете дело». «Ну, в этом можешь не сомневаться, радость моя». Пока они ждали лифта, Олли читал отчет, а Джейк размышлял, для чего им надо было ехать на лифте один жалкий этаж, когда пешком добрались бы куда быстрее. «Как я и думал, все было сделано согласно правилам. Ничего подозрительного». «Ага, смотри-ка». Олли указал на что-то в конце отчета и вошел в лифт. «И почерк разборчивый. Надо бы представить этого парня к награде». Машину отбуксировала компания «Браунли». Они вернулись в кабинет начальника. Олли вытащил телефонный справочник из верхнего ящика стола и через 15 секунд уже набирал номер. «Лейтенант Чендлер, городская полиция. Мы разыскиваем автомобиль, отбуксированный в ваш гараж в прошлое воскресенье с места аварии на Нортвудском шоссе». «Да-да, именно он». «Минутку». «Красный джип?» Джейк кивнул. «Да-да, красный джип». «Вы уже начали ремонт?» «Нет еще?» «Прекрасно. Прошу вас ничего не трогать. Начато официальное расследование. Я буду у вас через полчаса». «Понимаю». «Да, один из пострадавших выжил. Кстати, он приедет со мной». «Хорошо. Спасибо». «Неужели?» «Ладно, я скоро буду». Олли положил трубку. «Ну и болтун», — вздохнул он. «Что, пошли?» Джейк кивнул, сознавая, что Олли, должно быть, бросил все свои дела, чтобы помочь ему. Механик страшно удивился, что кто-то остался в живых. Говорит, что машина в таком плачевном состоянии, что уцелеть можно было только чудом. Олли завернул к столу дежурного, расписался в журнале, схватил ключи от служебной машины. И все это, не сбавляя темпа. Джейк едва поспевал за ним. Они залетели в лифт и спустились в подземный гараж. Джейка поражала способность Чендлера с такой быстротой разгоняться с нулевой скорости до максимальной. И это при его-то комплекции. Они буквально запрыгнули в простой двухдверный автомобиль коричневого цвета. Он выглядел вполне штатским снаружи, но был напичкан полицейской техникой изнутри, начиная с рации и заканчивая приспособлениями, назначение которых Джейк не мог разгадать. Дорога на автомобильную свалку показалась намного длиннее, чем она была в действительности. Когда они, наконец, подъехали, Джейк сразу же узнал знакомый красный цвет, покрывающий изуродованную груду металла. Это бесформенное нечто еще меньше походило на прежний красавец джип, чем док на больничной койке походил на прежнего себя. Вдруг посреди этой груды Джейк увидал номерные знаки, сделанные доком на заказ. Итальянское словечко «густо» вместо цифр. Док в своем репертуаре. Джейк еще раз обвел глазами то, что когда-то было машиной. Создавалось впечатление, что она не просто перевернулась, а рухнула с неба. Джейка затошнило. Олли понял, на какой автомобиль смотрит Джейк, и прямиком направился к обезображенному трупу машины. Из главного офиса, располагавшегося в покосившемся подобии сарая, вышел грузный бородатый мужчина в полосатой просаленной рубахе с некогда белой нашивкой на кармане. Эд Максвелл. Он вытирал руки о грязное полотенце.
«Вы из полиции?»
С сомнением спросил он, глядя на штатский наряд Олли.
«Совершенно верно», —
ответил тот и привычным жестом вытащил удостоверение. «Я бы хотел взглянуть под капот». Эд просунул руку в кабину со стороны водителя. Стекла были выбиты, крыша наполовину снесена. Он нащупал рычажок, нажал, но ничего не произошло.
Так я и знал. Без лома не обойтись.
Он неспешно подошел к стойке со всякого рода орудиями у стены сарая. С видом дантиста, подбирающего нужный инструмент, он отобрал один из ломов. Вернулся к машине, ловким движением подцепил капот и силой нажал. Раздался скрежет металла о металл. Ему пришлось буквально отдирать крышку капота от основания джипа, чтобы гости смогли, наконец, заглянуть внутрь. Олли надел тонкие хирургические перчатки и тщательно ощупал мотор, распределитель, топливную трубку, проводку, в общем, все внутренности. Через пару минут он проговорил. На первый взгляд все вроде бы в порядке. Надо посмотреть, что внизу делается. Он встал на колени и попытался заглянуть под днище, но машина была слишком искорежена, и дно почти касалось земли. «Послушай, Эд, а не мог бы ты как-нибудь приподнять эту развалюху?»
«Запросто. Мы можем поднатужиться и перевернуть ее на бок. Или я могу подогнать кран».
«Давай, на твое усмотрение».
«Тогда лучше кран».
Он направился к возвышающейся поодаль громаде, явно получая от всего происходящего огромное удовольствие. Он уже предвкушал, как будет рассказывать об этом занимательном происшествии знакомым дальнобойщикам.
Эд подогнал кран, подцепил крюком опустевшую раму от лобового стекла и начал подъем.
Стальной трос потихоньку поднимал машину сантиметр за сантиметром, и Джейку показалось, что это большая собака в замедленной съемке встает на задние лапы.
Эд заблокировал рычаг, выпрыгнул из кабины и бесстрашно подошел к угрожающе зависшей под углом 45 градусов груди металла.
Джейк с тревогой взглянул на него.
«Не бойтесь, трос выдержит».
«Отличная фраза для последнего «прости», — подумал Джейк, не решаясь приблизиться. Тем временем Олли уже осматривал днище.
«Как ты считаешь, Эд?» — обратился к механику Олли. «Что это было? Ошибка водителя или техническая неисправность?»
«Этот джип и года не пробегал. Модель крутая. Не машина, зверь. Уж автомобиль здесь точно ни при чем».
«Может и так. Однако давай все-таки посмотрим повнимательнее».
Эд ощупал и осмотрел все до винтика. Казалось, он проводил рутинную проверку, как вдруг он невольно выругался.
«Что за черт?»
«Что? Что ты обнаружил?» Олли был тут как тут.
«Рулевая тяга сломана. Сломалась прямо по резьбе у муфты».
Олли внимательно осмотрел деталь, на которую указал Эд. Затем обошел с другой стороны и исследовал рулевую тягу на противоположном конце.
«Смотри-ка!»
Эд уже стоял рядом. Наклонившись поближе, он присвистнул.
«Обе тяги полетели. Первый раз такое вижу.
если бы одна надломилась, а то обе сразу. Понятно, почему эта кастрюля летела по шоссе, как футбольный мячик.
Гляди-ка, Эд. Олли указал на поперечное сечение тяги. Джейк заглянул им через плечо, забыв о нависающей сверху машине.
Смотри-ка, на три четверти поверхность гладкая и ровная, а на одну четверть шероховатая, как и должен выглядеть надлом. Со второй та же самая картина.
Эд покачал головой, обошел кругом еще раз посмотреть с другой стороны и смачно сплюнул. Только Джейк по-прежнему ничего не понимал.
«Прошу прощения за свое невежество, но что такое рулевая тяга и о чем вообще идет речь?»
Олли взглянул на Эда, и тот с легкостью и красноречием знатока своего дела пояснил. «Рулевые тяги соединяют колеса с рулевой колонкой. С их помощью водитель управляет машиной».
«Дело в том, — подхватил Олли, — что тяги переломились, и это послужило причиной того, что автомобиль потерял управление и перевернулся. Но они переломились, потому что кто-то подпилил их. Скорее всего, обыкновенной ножовкой, хотя, может быть, и электропилой, или какой-нибудь пилой по металлу со специальным резцом. Как думаешь?»
Эд утвердительно кивнул.
«Пока машина едет медленно, без резких движений и поворотов, давления на тяге практически нет. Тут даже и не заметишь ничего необычного, разве что небольшую вибрацию или легкое постукивание», — продолжал Олли. «Но стоит только разогнаться и резко завернуть или попасть колесом в выбоину на дороге».
В голове у Джейка загудело.
Словно издалека до него долетали обрывки слов Чендлера, который просил Эда помалкивать до поры до времени. Механик был несколько разочарован, что ему придется попридержать язык за зубами, но в то же время он был чрезвычайно доволен тем, что оказался вовлечен в настоящую детективную историю, прямо как в кино.
Джейк пришел в себя лишь тогда, когда почувствовал у себя на плече руку Олли. Голос лейтенанта делался еще более хриплым, когда он говорил что-то важное.
«Не знаю, кто написал тебе это письмо, Джейк, но кто бы то ни был, он знал, что пишет».
Джейк уставился на Олли.
«Наши эксперты еще сделают официальное заключение, но мне не требуется электронный микроскоп, чтобы отличить надлом от надреза. Тут все однозначно. Это действительно не был несчастный случай. Это было убийство».
«Мы здесь не подвластны времени, но твой друг еще находится в его власти», — продолжал Зиор. «Господь позволяет нам входить в его временные пределы, чтобы мы могли быть свидетелями наиболее важных и поворотных событий. Смотри, как он не похож на себя. Выбит из колеи, напуган. Еще бы, всегда гордился тем, что сам является кузнецом своего счастья, а сейчас совсем запутался. Такое впечатление, что ты неплохо знаешь Джейка. Ты забыл? Я всегда был рядом с тобой. Все то время, что ты проводил с ним, я пребывал вместе с вами.
Ах, да, конечно, я все никак не могу привыкнуть к этой мысли».
Зиор недоуменно поглядел на Криса, удивляясь, как тот не может усвоить столь простую истину, к тому же четко растолкованную в Писании. Ангелы Божии окружают и служат спасенным. Наконец он сказал: «Молись за него».
«Здесь? В Царстве Небесном?»
«Разумеется».
«Я никогда не думал,
что можно молиться из рая? Разве в Слове Божьем не говорится о том, что сам Христос молится за род Адамов, взирая с небес на чад своих, и что мученики до конца времен будут наблюдать за происходящим на земле и молиться о сём, и что чаши небесные исполнены молитвами святых? Про чаши я думал, что речь идет о молитвах людей на земле. Молитвы с земли и небес сплетаются в одно целое. Чада Божии, суть чада Божии независимо от того, где они обитают, и молитвы их, суть молитвы независимо от того, где их произносят. Разве не сказано в Писании, что многое может усиленная молитва праведного? Этот стих мне прекрасно известен. Я даже проводил по нему занятия в воскресной школе. Я знаю, я там был. Крис прикусил язык. И если молитвы несовершенных земных праведников многое могут, то насколько действеннее молитвы небесных жителей, находящихся в присутствии Божьем? Твои молитвы не прекращаются на небесах, как не прекращается твоя жизнь. Ты молился с первых своих минут пребывания здесь. Твои мысли, слова благодарности, возгласы удивления были молитвами Господу. Настало время помолиться за оставшихся на земле. Зиор замолчал на мгновение и, приняв вид ученого-наставника, добавил: «В земном мире богословы сломали немало копий в спорах о том, стоит ли молиться за усопших. Да, я помню. Мне всегда хотелось вмешаться и подать иную, более важную тему для обсуждения. А молятся ли умершие за вас?» Крис улыбнулся этой мысли. Не то, чтобы люди на земле должны просить небесных обитателей молиться за них. Просто небесные обитатели сами желают молиться за них, и Господь приветствует это. Мы здесь — суть облака свидетелей того, что происходит на земле. Так что молись за своего друга Джейка. Загадочные записки и надпиленные тяги напугали его, и этим обстоятельствам суждено сыграть немалую роль в предстоящих событиях. Но это все прелюдия, главное еще впереди. Господь зовет неразумного человека, простирая к нему свою десницу, но и силы тьмы не дремлют. Окружили его плотным кольцом, и оно сжимается с каждой минутой. Джейк сейчас на распутье. Перед ним открылись две дороги, ведущие в разные стороны. Мне неведомо, какую из них он предпочтет. Не успел Крис даже подумать о Джейке, как перед его глазами опять возник сам Джейк. Он по-прежнему сидел в коричневой полицейской машине у въезда на автомобильную свалку. Джейк. Крис почувствовал, как бесконечно дорог ему этот человек. Ему было безумно жаль друга, зажатого в рамки смертного мира, в то время как он, Крис, полной грудью вдыхал саму жизнь. В том мрачном мире и так-то было нелегко, но Джейк был совсем один. У Криса сжалось сердце от мысли, что друг далек от Бога, а значит, от надежды. «Твой товарищ ничем не отличается от остальных людей», — сказал Зиор. «Его душа жаждет определенности, смысла и истины, то есть жизни вечной. Однако мир, который его окружает, предлагает ему только неопределенность, бессмыслицу и ложь. Он бродит во тьме в поисках света. В какое-то мгновение он видит его и стремится к нему. Но свет обжигает ему глаза, и он отступает назад, в целительную, как ему кажется, тьму. Он слишком долго слушал речи тех, кто всю жизнь прожил во мраке, кто искренне верит, что люди рождены быть слепыми, что свет — это миф, что в мире царит тьма, что за пределами их ничего не ждет. Они верят в эту ложь и навязывают ее другим. Они пытаются зажечь свой собственный огонь с успехом несчастного, который пытается развести костер в проливной дождь. Твоему другу сейчас как никогда нужны твои молитвы. Возможно, Господь призвал тебя сюда отчасти ради него. Отсюда твои молитвы будут более плодотворны. Крис обратился к престолу и пал на колени. Зиор стал рядом, вознося свои горячие молитвы за тех, кого оберегал в долине смертной тени.
Прозвучала 15-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.